Я всех приветствую. Очень рад, что мы собрались сегодня здесь. Недавно мне одна сестра сказала, что проповеди, которые я говорил в период, ну, скажем так, крайней усталости, были лучшими. Она так сказала. Мне так обычно не кажется. Но я знаю, что Василий, он уставший сегодня. Я знаю, что у него была очень тяжелая неделя, и не последняя. И я могу так сказать, что это было очень хорошее разъяснение нам. Мы действительно собрались на богослужение, а не просто на наше собрание. Мы собрались Богу служить. И это в наших сердцах. Это очень важная истина для нас. Давайте помолимся. Вы можете сидеть. Помолимся за проповедь. Господи, мы уже вспомнили и сосредоточили свои сердца на причине, по которой мы можем обращаться к Тебе. Это Твой Сын, это Его жизнь на земле, Его смерть на Голгофском кресте, Его заместительная жертва, Он заместил нас, Он вместо нас там был, Он наши грехи на Себе понес, наше наказание каждого из нас было обрушено на Него. Весь Твой яростный, справедливый гнев против ужасного бунта человеческого. Твое справедливое наказание было излито на Него. Он взял его на Себя. То, что мы должны были бы вечно испытывать. То, что мы должны были бы испытывать без конца, без остановки, без надежды. Серное озеро, которое горит, страшные муки, которые атаковали бы наши души. И все это вечно Он, Сын Божий, за несколько часов взял на Себя. Это причина, по которой мы можем молиться Тебе, это причина, по которой мы не испепеляемы Тобой. Это причина, по которой у нас есть надежда к Тебе приходить. Это причина, по которой у нас есть успокоение, что мы не придем на суд для осуждения. Никто, кто верит в Евангелие, никто, кто покорился Сыну Твоему, никто, кто всем сердцем, всей душой принял Евангелие, покорился Ему, не придет на суд. Причина тому Иисус Христос, причина тому Его страдания, причина тому то, что Он сделал, а не мы. И мы преклоняемся, Боже, перед Тобой, мы славим Тебя за это с трепетом наших сердец, осознавая, что мы не в состоянии донырнуть до всей глубины этой истины. И всю жизнь хотим, Господи, туда углубляться. Мы просим Тебя, Боже, пожалуйста, дай нам откровение Твоего Слова, дай нам записанное Слово Твое понять, и молим, чтобы Дух Святой применил его к нашей жизни. Дай не просто услышать истину, дай ясно видеть, чтобы, как она адресуется лично к нам. Дай, Господи, чтобы наша жизнь, наши мысли, наши чувства, наши понятия, мировоззрение, решения, ценности, то, кому мы поклоняемся, чтобы это все встрепенулось и откликнулось на истину. И то, что не соответствует истине, Господь, пусть оно будет обличено, и пусть в проповеди будет сила для того, чтобы было желание изменяться и сила для изменений. Без Тебя это невозможно, Господь. Пожалуйста, благослови нас. Аминь. Тема моей проповеди взята, текст очень прямо взят из того текста, который мы будем изучать. Это послание Ефесянам. Мы продолжаем изучать послание Ефесянам. 4 глава, 25 стих. Проповедь называется «Отвергните ложь и говорите истину». Мы сегодня будем говорить о лжи и об истине, и в чем тут суть, и как от этого избавиться. Мы две проповеди назад начали серию проповедей. Серия, которая называется «Практическое освящение». Эта книга, она делится на две части. С 4 главы по 6 идет практическая часть. Первые три главы закладывается богословское основание. Кстати говоря, очень очевидно из этой книги, что для практического изменения нам нужно богословие. без этого мы не можем. Нам нужно глубокое понимание великих истин Писания. Иначе мы не изменимся. Или с другой стороны, всякое изучение богословия должно неизменно приводить к практической жизни, к изменению практической жизни. Причем в таких очень простых деталях, таких как ложь и другие там записаны. Четвертая глава началась с того, что Бог через Павла призывал нас к единству, потом к созиданию церкви. И вот две последние проповеди я говорил о механизме освящения, о том, как же мы можем изменяться, как мы можем действительно больше и больше становиться праведными на практике нашей жизни. И мы изучили этот механизм в двух проповедях, и теперь дальше мы будем смотреть... Как бы вторая часть уже вот этой большой серии «Практическое освящение», она будет посвящена разным сферам жизни. Сегодня мы будем говорить о лжи, как я уже сказал. То есть разным сферам жизни, и мы будем на них смотреть, и будем стараться применить механизм освящения к этой сфере. То есть другими словами, будем задаваться, когда мы слышим заповедь, чтобы мы не лгали, но говорили истину, мы будем постоянно задаваться вопросом, как этот вышеописанный механизм, как он должен здесь сработать, то есть а как же нам научиться не говорить ложь? Как нам обрести силы не говорить ложь? Как нам приобрести мужество говорить истину, чего бы нам это ни стоило? И вот мы, этому будет посвящена, собственно, наше лето, наверное, и осень. Наверное, мы не успеем все это пройти за лето. Мы будем разные сферы таким образом исследовать и будем применять механизм освящения. Давайте прочитаем Ефесянам 4 главу. Давайте с 21 стиха немножко мы затронем механизм освящения. С 20-го. «Но вы не так познали Христа, говорится о тех, кто действительно познал, кто родился свыше, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе». И чему научились? «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных или в обманывающих похотях, желаниях, а обновиться духом ума вашего». Вот этот мостик, помните, да? То есть через что мы обновляемся? «Духом ума вашего». «И облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». И вот он начинает рассматривать сферы. Вот она первая сфера, которую сейчас он скажет. С какой бы сферы вы начали? Вот если говорить о освящении. Вы должны уйти от прежнего образа жизни, и сливающего в обольстительных похотях, развращающегося, буквально, можно сказать, гниющего от этих всех грехов и похотей. И вы должны измениться, и вот с чего начните. Я, наверное, бы не начал с этой истины, с которой здесь начинает Бог через апостола Павла. И вот что здесь написано. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». И следующий стих уже говорит о гневе. Мы этот стих сегодня будем исследовать. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Смотрите, это слово «посему», оно связывает нас с тем, что было выше. Апостол Павел говорит, что насколько ужасно развращена, насколько ужасно разлагается жизнь человека без Христа. И он говорит, мы не так познали Христа. Мы действительно покорились Евангелию, мы действительно родились свыше. И мы уверены в этом. Потому что мы знаем, когда мы приняли Евангелие, для нас стало абсолютно очевидно, мы не можем больше так жить. Наша жизнь должна измениться. Мы приняли Евангелие, мы покорились Ему, мы просили прощения за свои грехи, мы надеялись, что Бог простит нас. И в нашем сердце уже был такой стук или сердцебиение нам уже говорило о том, что мы просим не просто для себя какой-то выгоды, но мы хотим свою жизнь уподобить Христу, мы хотим своей жизнью полностью подчиниться Христу, быть послушными Ему. И мы видим, как наша жизнь меняется, из этого у нас есть уверенность, мы действительно познали Христа. Если бы наша жизнь не менялась, если бы сердце наше не стучало к освящению, у нас бы не было библейского основания быть уверенным в своем спасении. Сколько бы мы ни плакали при покаянии, сколько бы десятки раз мы не каялись. Евангелие обязательно приводит к практическим переменам. Он показывает это. Он говорит, мы не так познали Христа. Это совсем по-другому. Вы видите, как это радикально мы отличаемся от тех людей, которые просто называют себя христианами и будут в аду. Они не спасены, но мы не так. И вот теперь поэтому начните что-то изменять. Поэтому отвергните ложь. Не просто он здесь говорит, поэтому не лгите. Он употребляет здесь очень сильное слово. Он говорит не просто Как бы относиться к лжи? Ну, как-то будьте мудрыми, иногда вы понимаете, что ложь это разрушительно, не лгите в этих случаях. Ну, когда ложь созидательна, ну, наверное, можно. Ну, или с другой стороны, ложь не такое большое дело. Кто из нас не лгал в жизни? Как бы это же не убить кого-то, это же не ограбить там, не изнасиловать, не там какие-то страшные вещи сделать. Ну, это просто, это слабость такая. Он так не говорит. Он начинает с этого, для него это серьезно, потому что это для нас серьезно. Ложь – это не забава, это не мелочь. Это не то, к чему мы привыкли так мыслить, что, ну, в общем, мы все этим занимаемся иногда. Или есть ложь во спасение, и, ну, тут уже нужно, это нормально солгать. Или мы говорим, ну, конечно, иногда я и не во спасение лгу. Бывает, ну, в общем, это не такое большое дело. Ничего страшного, в общем-то, обычно не происходит из-за этого. Но Бог по-другому к этому относится. Потому что это поистине по-другому. Поэтому он говорит, посему не просто немножко отложи, там как-то с ложью там поменьше ее. А он говорит, отвергните ее. Это другими словами, когда она приходит с улыбкой, когда она стучится в твою дверь, или может быть заходит с твоей кухни, она уже давно живет в твоем доме. Она заходит и говорит, я думаю, вот здесь нужно так поступить. Ну, это очевидно, как обычно. И ты смотришь на нее и говоришь, вон отсюда. Не будет этого. Стоп, все, ни в коем случае. Ну, ты пойми, ну, дружище, ну, что ты? Ну, ты ж, ну, что ты, белая ворона какая-то, ты самый умный. Ну, будь разумным. В этой ситуации явно нужно немножко не истину сказать. Явно нужно сказать полуправду, так, чтобы люди, ты вроде и правду сказал, но, очевидно, они подумали другое. Ну, ты не будешь виноват. Ну, ты не переживай. Ты-то, в принципе, ну, правильно все сказал. Ты просто чуть не договорил, а то, что они недопоняли, это их проблема. И Павел здесь призывает отреагировать на эту нам, может быть, родную сожительницу в нашем доме. Нет, вон отсюда. Не будет тебя в моем доме, не будет тебя в моей жизни. Я не отношусь к этому легко. И поэтому он так говорит, посему отвергните ложь. Посему отвергнув ложь, даже он здесь не говорит отвергните. Слово стоит немножко, этот глагол в другой форме. Но активное повеление, он говорит, говорите истину. И понятно, это две стороны, да? Если мы говорим ложь, мы уже не говорим истину. Или если мы хотим говорить истину, нам нужно отвергнуть ложь. Нам нужно возненавидеть ложь. Нам нужно противостать против нее, чего бы нам это ни стоило. С этого нужно начать освящение. Интересный вопрос, почему? Почему он с этого начал? Почему не с того, ну, вот я для себя задаю, почему не с того, чем бы я начал? Почему он говорит о такой, кажется, ну, мелочи? Кстати говоря, я не успел конспект свой передать, поэтому вы сегодня не увидите очень структурный конспект. Я буду стараться вам помогать. Сейчас мы рассмотрим второй блок такой проповеди. Мы сделали небольшое вступление. Мы зададимся вопросом, почему Павел начал с этой сферы? И будет три основных момента. А первый момент мы посмотрим, что, во-первых, ложь – это не мелочь. Я уже немножко начал об этом говорить. Второе, мы посмотрим, что такое в принципе ложь, и мы увидим, насколько она распространена. Ложь более распространена, чем нам кажется. И третье, мы посмотрим, как разрушительно ложь влияет на каждую сферу, которая ниже описана. Именно поэтому он начал с этой сферы. Мы посмотрим на это, и потом мы будем уже смотреть, как избавиться от лжи. Итак, почему Павел начал со сферы лжи? Во-первых, ложь – это не мелочь, и это серьезно. И это не просто моя мысль, слава Богу, я не должен здесь проповедовать свои мысли. И слава Богу, вы не должны прислушиваться к моим мыслям, или к моим каким-то идеям, или к моему опыту. Но всегда мы здесь проповедуем Божье Слово. Мы боремся за это. Каждый проповедник борется, чтобы разъяснять Божье Слово. Чтобы Бог говорил нам через свое Писание. Джон Кальвин как-то сказал такую вещь, если говорит Библия, говорит Бог. И наоборот, если не говорит Библия, говорит не Бог, кто-то другой. Откройте притчи 6.16. Мы из притчи, из книги притч, мы посмотрим несколько отрывков, которые разъясняют нам, что такое ложь. Что ложь – это не мелочь. Что Библия на ложь смотрит, ну я бы сказал, радикально не так, как мы смотрим. Радикально не так, как мы привыкли. Уж точно радикально не так, как этот мир смотрит. Но я уверен, что мы очень склонны смотреть на ложь не по-библейски. Притчи 6.16. Вот шесть вещей, добавлю, что ненавидит Господь. Не так часто такое слово использовано в Библии, когда Бог описывает свое отношение. Он говорит, вот шесть, что ненавидит Господь. Он говорит, нет, стоп, этого не будет. Это неприемлемо. Ненавижу, это мерзко, это разрушительно. Даже семь, что мерзость в душе его, отвратительно для него. Это то, что атакует его, это то, что оскорбляет его. Это то, что выступает против его святости, его чистоты, его красоты. Первое, глаза гордые. Человек гордый. Второе, язык лживый. Это Бог ненавидит, и это мерзость для него. Если бы мы сейчас подумали больше о гордости, вы заметили, Библия много пишет о ужасном состоянии, о вот такой характеристике, как гордость. Из-за гордости сатана пал. Гордостью он подталкивал Адама и Еву в самом начале, чтобы согрешили, чтобы стать как боги. Гордостью пропитанная в каждый практически грех, который описан в Библии. Гордость – это страшная вещь. После этой страшной вещи Бог говорит – язык лживый, он ненавидит эту мерзость. И руки, проливающие кровь невинную. Теперь представьте, ужасающий грех описан в Библии, и вот человек, который ножом встречает кого-то, и он его разрезает на куски. И вот здесь между ними, между этими двумя ужасными вещами стоит язык лживый. Мы бы не поставили так. Мы бы где-нибудь там в конце, уж явно это, ну, не, я же никого не убил, не ограбил. За что мне быть в аду? Ну, немножко раздражился в жизни, там где-то, ну, кто из нас это не делает? Но я не убил, не ограбил, не изнасиловал там и таких страшных грехов не делал. По нашим представлениям. Но вот Божье представление. Сердце, кующее злые замыслы, которое замысливает зло. Ноги, быстро бегущие к злодейству, которые любят, похоть их толкает. И 19 стих. Лжесвидетель, который говорит ложь. Наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями. Смотрите, как интересно, ложью тоже заканчивается. Богу это мерзко и ненавистно. 12 глава. 19 стих и 22. Уста праведные вечно пребывают. Их влияние вечное. Их влияние, которое оказывает вечное воздействие на души других людей. Это то, что в вечности будет продолжаться. Уста праведные будут звучать в небесах. А лживый язык только на мгновение. Когда мы лжем, это потом атакует нас, уязвляют. На мгновение это приносит какое-то нам облегчение, и потом это разрушает нашу жизнь. И здесь слово «мгновение» это меньше секунды, это просто вот такое облегчение и потом разрушение. 22 стих. «Мерзость пред Господом уста лживые». Это отвратительно Богу. Это когда мы на что-то смотрим, что нам крайне неприятно, может быть, какой-то вкус или еще какая-то мерзость, и мы соприкоснулись, и нам хочется бежать, убегать оттуда и отмываться от этого. А говорящие истину благоугодны ему. Это те, которые ему нравятся. Это те, через которых он действует. Это те, через которых он являет величественную славу свою на земле. Через людей, которые посвящены говорить истину. Через людей, которые говорят лжи в своей жизни. Вон отсюда, не будет этого в моей жизни. Через людей, которые отвергают эту ложь. Через людей, которые радикально посвящены истине. Притчи 20 глава. 20 глава, 17 стих. Притчи 20:17. Сладок для человека хлеб, приобретенный неправдой, ложью. Но мы помним в предыдущем стихе, как долго он сладок. Мгновение. Ложь действительно приносит нам некоторое облегчение, некоторую сладость, но это на мгновение. Но после рот его наполнится дресвою. Это ощущением, мне кажется, похожим на когда... хурма незрелая, и она, говорят, вяжет весь рот. Ты съел, и ты потом пьешь воду долго, и ты ничего не можешь с этим сделать. Это сладость на мгновение, и потом ты ходишь полчаса или сколько, и ты не можешь от этого чувства избавиться неприятно. Так же само и точно так же действует и ложь. 21 глава, 6 стих. Приобретение сокровища лживым языком, можно добавить огромного сокровища, лживым языком или маленького сокровища, небольшого комфортика, небольшой выгоды или избегание от какого-то дискомфорта, или от какого-то напряжения, или от какого-то конфликта, или от какого-то недопонимания. Приобретение вот этого небольшого комфорта – мимолетное дуновение ищущих смерти. Люди, которые выбирают приобретать себе богатство или любое другое приобретение, любое другое выгоду или какое-то избежание дискомфорта, это люди, которые, приобретая это, на мгновение получают выгоду. Это как мимолетное дуновение, оно, его уже нет. Но вот жить в этом состоянии, это, как написано, это искать смерть себе. Это искать разрушение своей жизни. Библия говорит, как только мы становимся на пути лжи, как только мы говорим неправду, мы стали на путь уничтожения своей жизни. Это очень радикально. Это очень отличается от того, как мы об этом думаем. Может быть, многие бы из нас сейчас сели и сказали, ну, я в это, ну, очень трудно в это верить. Весь мой богатый жизненный опыт говорит мне вовсе не об этом. Это, ну, это преувеличение. Ну, это смех просто. Ну, нельзя так. Это такое религиозное преувеличение просто. И здесь мы находимся перед выбором. Чему мы будем больше верить? Что мы считаем более авторитетным? Свой личный опыт, свои личные размышления, свою логику, свое мировоззрение, свой анализ вообще устройства мира и как все это работает, или логику Бога. Мы будем считать его более авторитетным или себя. Вы помните, с этого грехопадения началось. Сатана пришел к Еве и сказал, истинно ли сказал Бог? Оцени его, он недостоин доверия. Стань выше его и оцени его позицию и позицию, которую сатана предложил. Нет, не умрете. Бог сказал, умрете, да ну глупости. Ну что-то, от как это можно от этого плода такого классного, красивого умереть? Ну выдумка какая-то. Ева, оцени. И только она начала оценивать, она проиграла. Еще до того, как она что съела. Бог авторитетнее нас. Бог знает все. Богу открыты сердца. Бог знает сущность жизни. Мы не знаем. Мы думаем, что знаем. Мы слегка только на поверхности уловили какие-то принципы. Живем мы 20 лет или мы живем 85 лет. Только слегка. Бог знает сущность вещей. И Божье Слово – это откровение. Это то, до чего мы сами никогда не дойдем своим умом. Это то, что мы не можем родить всей своей человеческой мудростью, всеми философскими трудами и всем великим опытом, который вовсе не велик по сравнению с Богом. Поэтому Писание – это откровение. Бог открывает вот в чем сущность вещей. Можно быть 20-летним молодым парнем или девушкой, не пережить многих-многих разочарований, последствий этого греха лжи, но стать на эту позицию и быть мудрее старцев, у которых огромный опыт. Почему это мудрее? Потому что Бог мудрее. Ты становишься не на позицию своего опыта 20-летнего, но на позицию Бога, у которого большой опыт, ну ему и опыт не надо был. Он всегда все знал, и он всегда был совершенен, и всегда его слова были истинны. Поэтому задайте себе вопрос, если вам трудно в это верить. Это вопрос авторитетов. Это вопрос, кто для меня сейчас в сердце весомее, чье слово весомее, чья логика авторитетней, моя или Божьего слова, то есть Бога. И еще один отрывок. Можно сказать этот отрывок как контрольный выстрел. Откройте Откровение. Самая последняя книга Библии, Откровение, 21 глава, не просто самая последняя книга, но предпоследняя глава в Библии. Откровение описывает нам события, которые будут совершаться, вознесется церковь, и потом будут эсхатологические, апокалиптические события, как будет этот мир завершать свою историю, как Бог явится на землю, как будет тысячелетнее правление Христа, как сатана потом будет отпущен, потому что он будет скован на 1000 лет, как он восстанет на войну, и потом как он будет в озеро огненное брошен со всеми полчищами и так далее, и так далее. И вот начинается новая эра, которая уже в 22 главе описывается. То есть это апогей Библии, это апогей истории человечества. В каком-то смысле это апогей библейской истории. И вот там говорится о самом важном. Там нет места даже для одной буквы, чтобы написать ее о чем-то второстепенном. Там только о главных вещах написано. 21 глава с 7 стиха. Или давайте с 5 прочитаем. «И сказал сидящий на престоле, все, или вот творю все новое, начинается новая эра. И говорит мне, напиши, ибо слова сии истины и верны, и люди должны знать их. Это откровение от меня, до которого сами не дойдут. И сказал мне, совершилось. Вот этот момент, вот эта страница перелистывается. Я есть альфа и омега, первая и последняя буква алфавита греческого. Я есть начало и конец, я все, я Бог над всем, начало и конец. Я знаю сущность всего и все в моей руке. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Тот, который ищет истины, ищет Бога, Бог благословит его. Побеждающий наследует все. И буду ему Богом, и он будет мне сыном. Не тот, который просто говорит своим языком красивые речи, но тот, который, если в контексте Ефесянам, побеждает грех и покоряется Богу. Побеждает искушение и покоряется Богу. Победа – это угождение Богу. Победа – это послушание Богу. Это значит подчинение Его Слову. Такие люди будут испытывать удивительную близость с Богом. А теперь есть и другие люди, которые это не будут испытывать. И Бог говорит, я тебе сейчас, Иоанн, расскажу о других, которые не победители, которые не сыновья мои, которые не будут близко со мной, у них другая участь. И я тебе сейчас их охарактеризую. Мы бы сказали, ну да, сейчас тут будут насильники, Гитлер, Сталин, вот такие люди. Восьмой стих. Боязливых же. Удивительное слово. Тех, которые боятся. Участь в озере горящим огнем. Те, которые боятся довериться Христу, те, которые боятся подчиниться Ему, те, которые боятся пойти на дискомфорт ради Него, те, которые боятся выразить свое поклонение в ущерб себе, но чтобы Он был вознесен. Дрожащие, по сути, за свою шкуру, как бы это красиво и гуманистически не выглядело, они будут в другом месте. Ну мы же такие милые, мы же интеллигентные, Господи, ну как-то это несправедливо. Но сердце на самом деле не преклоняется перед Богом. Как бы мило это снаружи не выглядело. Боязливых же и неверных, которые говорят, да-да, но на самом деле так не делают. Они не верны Богу, они непоследовательны. И скверных, которые развращены, которые наполнены всяким грехом, они скверные. И убийц, те, которые ужасающие убийства делали. Или как Иисус говорит, кто скажет плохое слово на ближнего своего, тот уже убийца. И любодеев, изменников, сексуально развращенных людей. И чародеев, те, которые занимаются оккультизмом, магией, гороскопами, с молитвами «Отче наш», выкатываниями всякими языческими оккультными методами, всяких болезней, зубных заговоров и так далее, можно еще говорить. Эти люди тоже там будут. Ну как же, мы же молитву «Отче наш» перед этим читали. Можно читать что угодно из Библии, сердце не покорено Богу, непоследовательно, неверно Богу и ищет своего. И идолослужителей, которые поклоняются своим каким-то ценностям, а не Богу. И вот апогей. И всех лжецов. Участь в озере горящим огнем и серою. И это смерть вторая. Это смерть. Первая – это физическая смерть. Вторая смерть – это быть навеки помещенным в озеро огненное и испытывать на себе яростный гнев Божий, как справедливое, абсолютно справедливое наказание за состояние людей. И эти люди вот здесь характеризуются. Некоторые характеристики очень простые, очень жизненные. Мы с ними сталкиваемся, мы фильмы про это смотрим. Мы говорим об этом. Это нормальные нам кажутся вещи, но так Богу не кажется. Поэтому, когда мы говорим о лжи, это серьезно. Библия к этому серьезно относится. Это не мелочь. Это не просто какая-то шалость, это не просто такая привычная нам вещь. Это вопрос жизни и смерти. Это вопрос ада и рая. Наше отношение к лжи – это вопрос ада и рая. В других местах Иисус говорил о том, что от избытка сердца, говорят уста, то, что мы говорим, то как мы привыкли выражать себя устами своими, определяет наше сердце. Ложь – это рентген нашего сердца, который говорит, что с сердцем непорядок. Причем серьезный непорядок. Если у нас есть ложь в нашей жизни, это говорит не о том, что я, в общем, нормально, ну, так бывает, заскакиваю. Нет, это говорит, если есть ложь, то Библия просвечивает мое сердце и говорит, твое сердце перед Богом в серьезной проблеме. Ты не отверг ложь. Ты в обнимку с ней выходишь из своей комнаты и делаешь то, что тебе удобней. Ты боязливый, ты боишься Богу покориться и сказать истину. Ты покоряешься себе, своей логике. Ты себе поклоняешься, ты идолопоклонник в этой ситуации. Ложь – это то, как оценивается твое сердце. поэтому ты в опасной ситуации. Отвергни ложь. Вон отсюда из моей жизни. Я больше не буду так делать, чего бы мне это ни стоило. Почему Павел начал с этой сферы? Потому что ложь – это серьезное дело. Второе. Что такое ложь? Буквально несколько слов я на эту тему скажу. Иногда мы думаем, что ложь – это просто меня спрашивают в какой-то очень ответственной ситуации, и я, например, ты был там, и я говорю, конечно же, я там не был. Вот это ложь. Это действительно ложь. Но есть более... Это такая грубая, очевидная всем ложь. Но есть такая ложь, которую мы округлили, смягчили, не хотим ее называть грехом, хотим ею пользоваться. И можно нарисовать такой спектр. Здесь это очевидная неправда, здесь это полуправда или недоговоренная правда с целью, чтобы меня поняли неправильно. Я формально все сказал верно. Но я точно знаю, что меня поймут неправильно. Поймут так, как мне выгодно. Поймут неверно. Я как бы устами своими так не скажу, я там не был. А я так как-то отвечу, ты там был? Ну, мало ли где я был. А, ну, наверное, нет. Ну, это, правда, не сильно похоже у меня получилось. Но мы знаем, как это делается. То есть мы можем как-то сказать, это полуправда, и человек понял неверно, и это ложь. Точно такая же, как и первая. И третий вариант, и еще более тонкая вещь, о которой, наверное, мы вообще мало задумываемся. Это молчание. Мы обманываем других людей своим молчанием. Я даже не имею в виду, что нас что-то спрашивают, а мы промолчали, чтобы он понял не так. Это второй тип лжи, скажем, полуправда. Но Библия призывает нас в определенных ситуациях говорить истину. Мы молчим, и человек остается в страшном состоянии. Например, какой-нибудь человек может быть разрушаем грехом в его жизни. Мы просто молчим. Мы не говорим ему об этом. Мы рядом с ним говорим о птичках, и всем своим поведением рядом с ними, своей жизнью рядом с ними, мы им что-то говорим, мы им проповедуем. Дружище, все нормально. Нет ничего, о чем бы Библия призывала меня волноваться за тебя. В тебе нет ничего, о чем я как твой друг боюсь за тебя. Все нормально. И я это доношу своим молчанием, своим, по сути, безразличием. Ну, чтобы ему больно не сделать, ну, чтобы он потом ко мне плохо не относился, или еще какие-то ситуации. Есть много ситуаций, в которых нам нужно говорить истину. Ефесянам 4:25 там не просто говорит, отвергните ложь. Говорите истину, написано. Нам не нужно просто замолчать, не говорить ложь. Нет, он говорит, отвергните ложь, но говорите истину. Мы можем не говорить истину и тем самым грешить. Помните послание Иакова? Иаков говорит, что кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Он не делает вроде бы активного зла, он просто добра не делает. Грех. Речь идет не о том, чтобы просто что-то плохого не делать. Речь идет о том, чтобы делать то, что угодно Богу. А недавняя наша серия о пасторстве, о том, чтобы мы были как пастыревалы душой один одного, чтобы мы созидали души друг друга. Это призыв не просто не говорить лжи, говорить истину. Помните, там написано, но говоря истину в любви, мы созидаем друг друга. Мы можем обманывать друг друга о состоянии друг друга, о ситуации друг друга, если мы просто молчим. Итак, почему Павел с этой сферы начал? Потому что эта Библия на это смотрит серьезно, потому что ложь такая интересная или такая завуалированная, и поэтому она достаточно сильно распространена. И третий момент, почему Павел начал с этой сферы? Потому что ложь разрушает каждую сферу, которая описана ниже. Чуть ниже мы смотрим, там есть гнев, там есть отношения в браке, там есть отношения родителей и детей, там есть отношения начальников и подчиненных. Ложь разрушает каждую сферу. Как только мы наполним ложью, или точнее, как только мы не выгодим ложь, из какой-то сферы эта сфера будет терпеть крах. Гнев нас не будет оставлять, семьи не будут приходить в должный порядок, наши сердца не будут в должный порядок приходить. Нам нужно истину себе говорить, наполнять себя Словом Божьим, а не ложью, которая уже там живет естественным образом. Мы не сможем говорить добрые слова, будем говорить гнилые. Мы не сможем не оскорблять Духа Святого, но будем это делать. Мы не сможем избавиться от раздражения, ярости, гнева, обид, если мы не будем говорить истину, если мы будем говорить ложь, если мы будем манипулировать, если мы будем играть в политику, если мы будем закрытыми, молчаливыми, Если мы не станем простыми, как Иисус призывает, будьте просты, как голуби, и мудры, как змеи. Речь не идет о такой простаковатости глупой. Нет, это мудрое. Он при этом мудр, но он прост. Он открыт, он понятен, он прозрачен. Он не человек с двойным дном. Он не человек с тем, что внешняя сторона его жизни чистенько приведена в порядок, а внутри там разложение, там гниение. Он какой внутри, такой снаружи. Он говорит честно, он говорит откровенно. Ложь разрушает каждую сферу. Поэтому Павел начал с этого. Сферу, описанную ниже. Более того, ложь разрушает сферу, которая описана выше. Ложь разрушает единство между нами. Уничтожает единство. Когда мы замечаем, что кто-то молчит и безразличен к нам, нам трудно быть с этим человеком единым. Когда этот человек молчит, мы не знаем, что у него на уме. Сатана искушает нас подозревать, не открываться этому человеку. Когда человек говорит полуправду или откровенную ложь, и мы это вдруг замечаем, это разрушает наше единство, наше доверие друг другу разрушает. Сатана здесь очень близко, и он даже когда мы правду говорим, он все равно предлагает нам другой вариант, другое понимание, почему человек это сказал, и он нас обманывает думать неправильно, даже если мы правду говорим. И мы иногда начинаем подозревать, чего там и не было. И если мы не способны пойти и поговорить об этом, но мы замкнулись, закрылись, и мы молчим, то мы говорим, дружище, все нормально, а что ты со мной не общаешься? Да ничего. Нет, ну подожди, у нас как-то были... Да нет, это тебе так кажется. И это все ложь. Это все ложь. Нет, есть проблема, я хочу тебе об этом сказать. Более того, я первый к тебе приду, я не буду ждать, когда ты будешь думать, почему это я месяц с тобой не здороваюсь, криво на тебя смотрю или еще что-то. Вот ты тогда, мы сидели, я с тобой здоровался, а ты задрал нос и побежал себе куда-то. И я подойду и скажу тебе, брат или сестра, ну почему у тебя такое отношение ко мне? Да ты извини, у меня просто кровь пошла, мне нужно было в туалет. А, слава Богу, все нормально. А если мы не пойдем? А, задрал нос, со мной не здоровается, все понятно. А ты видел, с кем он сидел тогда? Вот стой и стой. Ну ясно, ну конечно, я тогда вот стой разговариваю, тогда стой, вот эта вся картина политического заговора против меня, я не буду с ними общаться. Если мы молчим, мы разрушаем единство между нами. Нам нужно идти и говорить. Почему мы не говорим? Я думаю, что эта точка кипения у нас уже должна быть. Как мне измениться с этим? Мне трудно преодолеть этот страх пойти и поговорить. Мне трудно потом разговаривать, мне захватывают разные гневы там и тому подобные вещи. У меня масса препятствий, чтобы начать говорить истину, чтобы созидать наше единство. И еще один момент. Он начал с этого, потому что это очень важно для созидания церкви. Как только церковь наполняется, собственно, как и любое другое общество, наполняется ложью, полуправдой и молчанием, она не может созидаться. У меня просто боль пронзает мое сердце, сколько я встречал таких осередков, компаний, в которых такое общение. И как это разрушительно на этих людей. Или иногда я видел целые церкви, в которых люди не привыкли прямо говорить, которые очень подозрительны друг другу, которые не могут открываться. И никто не хочет начинать процесс того, чтобы говорить истину. Никто не хочет брать на себя удар, потому что он знает, люди против запустят это потом, расскажут тем другим. Я не буду, я буду себя защищать. Когда я задаю такие элементарные вопросы кому-то, и человек не знает ответ. О жене своей не знает ответ. Я понимаю, там нет общения, которому призвана семья. Там нет единения, которому призвана семья. Там нет такой открытости, которая призвана. Там нет интереса вникать в жизнь друг друга. Там есть интерес просто жить своими жизнями в одной. И это очень разрушительно, это очень плохо. Очень-очень много проблем возникает из-за лжи, политики, заговоров, закрытости, непрозрачности, полуправды. Поэтому Павел начинает с этого. Бог говорит через Павла нам об этом. Первое такое применение после механизма. Посему, отвергнув ложь, говорите истины каждый ближнему своему. Три причины, почему это столь важно. Теперь перед нами стоит вопрос. Как же измениться? Как механизм, который мы изучили у освящения, как он к этой сфере должен быть применен? Я понял, что это разрушительно. Я понял, это грех. Я понял, это гневается Бог на это мерзость против Него. Я понял сейчас, что этот мой обычный такой... поступочек, с которым я обнимаюсь по утрам и вечерам, или еще днем где-нибудь, на самом деле я должен сказать ему вон из моей жизни. Но я на самом деле уже пробовал, а у меня не получается. Я старался и не выходит. как же Библия учит меня бороться с этим? К чему мне приложить в первую очередь свое старание? Я уже понял ранее из проповедей, что недостаточно такого принципа. А, до сих пор обман, значит, просто не хочешь. Вот захочешь, изменишься. Библия так не учит. Библия говорит, что нам трудно бывает измениться, и нам нужно понять Божий замысел, как нам изменяться. Божий механизм понять, потому что он действенный. Без него, без Бога, без его пути наша супердисциплина, супервоспитание, суперобразование, что-нибудь еще нам бездейственно. В мелочах помогает, но в глубине наших сердец оно бездейственно. Как же по-библейски измениться? Перед тем, как ответить на этот вопрос, я хочу, чтобы мы еще раз прильнули к этому отрывку. Ефесянам 4:25. Он говорит, посему, вывод из этого всего великого заявления, отвергнув ложь, и мы это уже выяснили, говорите истину каждый ближнему своему. А мы поняли, что нужно не просто молчать, но нужно говорить, не просто закрыть свой рот, но наоборот, закрыть свой рот для лжи и открыть свой рот для того, чтобы, или свое сердце даже, для того, чтобы говорить истины. И это относится к каждому написано. Это не только некоторые люди в церкви должны делать, не только некоторые христиане, не только те, у которых нет специфической работы, на которой нельзя не обманывать. Это относится ко всем, с любой работой, с любыми отношениями, с любым здоровьем моей мамы. А я лучше не буду говорить правду, она заволнуется, и потом, в общем, это как-то нехорошо. Поэтому я ей буду лгать. Я не буду говорить честно со своими детьми, они задают меня вопрос, они еще маленькие, я буду им лгать. А почему я туда пошел? Да просто так, там, взрослые очень много лгут своим детям, или детям, просто маленьким детям. И это считается как нормально. Это кажется, ну так это просто нормальное общение с детьми. Па, а что ты там делал? Ничего. Это неправда. Что-то я там делал. Мне сейчас нужно ему рассказать, что я делал. А почему ты туда поехал? Просто так. Это молчание все. Это время, когда Бог через ребенка побуждает меня наставить своего ребенка, а я хочу молчать. И тому подобное. Ребенок чего-то хочет, и мы, как бы это побить? Оп-оп-оп, смотри, конфетка. Он тук, переключился, извините, я на него повлиял, как на животное, которое он прикормил, бросил туда, он ускакал, а я тут фильм свой досмотрю сейчас. Вместо того, чтобы сейчас отключиться от своего фильма или от какой-то ситуации, наставить сердце моего ребенка, не делать это сейчас. Но это напряг для меня. Лучше я его тук и отвлеку, что очень похоже на обман. Итак, говорите истину каждый ближнему своему. Под ближним подразумеваются люди, которых мы сейчас вот видим. Под ближним подразумевается, если мы в метро видим людей, вот они наши ближние. Нам не надо лукавить, ну, ближние это только близкие родственники, а всем остальным они же там такие, и мы можем рассказать, почему им можно чуть обманывать. Ближние это каждый человек, которого я вижу. И здесь написано почему. Потому что мы члены друг друга. Очень важная аргументация, которую здесь Бог приводит. Интересно, здесь не написано, что мы члены одной церкви. Это подразумевается в принципе. Но написано интересно, что мы члены друг другу. То есть, другими словами, если я разговариваю с Сашей Мамедовым, и у меня возникает искушение сказать, не договорить правду или слукавить, Бог говорит мне, не делай это, потому что он часть тебя, он часть твоей жизни. То есть это другими словами взять молоток и бить себя по руке. Мне будет больно очень сильно, да? То есть она часть меня, это член моего тела. Это связано с моей жизнью. Это невероятно влиятельно на то, что я потом буду чувствовать и где я буду потом проводить следующий месяц жизни, в больнице или на курорте. Если я размажу свою руку, я буду лежать в больнице. Мы связаны так друг с другом. И это относится к церкви. Это можно отчасти применить к неверующим людям в том числе. Мы влияем друг на друга. Но церковь, конечно, глубочайшее и сильнейшее влияние. Опять здесь момент. Но мой опыт не говорит, что тот человек, который, я вот там сижу, а по диагонали он там сидит, я даже не знаю, как его зовут, я даже не знаю, кто там сейчас сидит. Я не знаю, первый раз его вижу, хотя он уже 2 года в церкви. Как он на меня влияет? Бог говорит, влияет. И влияет очень сильно, мы члены друг другу. Поэтому лгать это стремиться, это искать смерти себе. Это стремиться разрушать свою жизнь. Итак, как же измениться? Давайте посмотрим механизм освящения, просто вспомним. Виталик, ты можешь нам его высветить? Кого не было 2 последние проповеди, когда я проповедовал, то, может быть, вам будет немножко сложно осознать. Но это вот как отрывок выглядит. Здесь говорилось, что нам нужно облечься в новый образ жизни, в нового человека, то есть жить по-другому. И он источником этого образа жизни есть праведность и святость истины. То есть давайте другими словами, если сказать, вот здесь говорится, здесь ложь, а здесь истина. То есть говорится, отвергните ложь, то есть отложите ложь, отвергните ее и говорите истину. Вот что нужно сделать. Это призыв библейский. То есть нам нужно отвергнуть ложь и говорить истину. Вопрос как? И вот тот отрывок говорит как? Обновиться духом ума. Вот через это. То есть не через то, что я как-то сильно вот так напрягусь. Не через то, что я с 1 января уже все. Вот новая жизнь. 2011 год, как-то вот цифры хорошие, начну. Хотя и 2010 был хороший, но не получилось в этом году. Обновиться духом ума, то есть что-то должно, какое-то познание произойти. Мы уже посмотрели на многие истины, которые влияют на нас. И вот давайте еще вот эти две колонны исследуем. Желание обмануть возникает от того, что у меня в моем сердце появляется, ну точнее вот этот образ жизни греховный, ложь, происходит от желания, от похоть, это желание. От желания, которое меня обманывает и ведет к тому, что я обманываю, извините за тавтологию. Но желание под ним, если бы там ниже мы еще чуть-чуть нарисовали, это вот туда куда-то вниз, там было бы отсутствие истины. То есть, другими словами, перед тем, как возникает желание обмануть, есть какая-то неправда в моем сердце, которая производит такое желание. С этой стороны можно было бы желание вот здесь вставить. Если в нашем сердце есть праведная и святая истина, то есть правда о вещах, то она вызывает правильное желание к святости, и тогда у нас новый образ жизни. Таким образом, чтобы обновиться духом ума, нам нужно как бы вот сюда стрельнуть и уничтожить ложь, которая здесь находится внизу, под обольстительными похотями. И это нас переведет на эту сторону. У нас будет внутри нашего сердца истина, она произведет желание правильное и образ новой жизни. То есть, Библия описывает, как рождается желание в нас. Оно рождается от истины или от лжи, которая там внутри нас. Давайте немножко подумаем об этом. То есть это механизм. То есть нам нужно обновиться духом ума, нам нужно атаковать ложь, которая внутри меня производит желание обманывать. Есть какая-то ложь. Помните, я говорил, есть выбор, да? Например, есть выбор между Божьим мнением и своим. Есть ложь о том, насколько ужасна неправда. Это уже определенная внутренняя, это небольшая проблема. И это ложь, извините, что я постоянно это слово использую. То есть это не истина, это не честно, это не так. Мы изменили взгляд на ложь. У нас уже больше истины, уже больше желания праведно поступать. Теперь мы посмотрим на некоторые другие вещи, которые, вот эта неправда внутри нас, которая подталкивает возникать к тому, что возникает желание обманывать. Что нас подталкивает обманывать? Что нас подталкивает желать обманывать? Как это желание нас обманывает? Что оно нам сулит? Какой выход из нашей ситуации? Некоторые вещи очевидны, когда я говорил, например, про маму. Она переживает все. Я вот там куда-то там еду, она за это переживает. И я думаю, чтобы ей было лучше, я ее обману. Ну, чтобы у нее давление не поднялось, например. Это у меня внутри такая позиция. Лучше для моей мамы, когда не поднимается давление, даже путем обмана ее. Это мое мировоззрение. Для мамы моей это счастье будет, если я буду ее обманывать, чтобы она не волновалась. Хорошо, какая неправда вызывает желание обмануть? Давайте откроем еще один отрывок. Матфея, 21 глава. Матфея, 21 глава. Описана ситуация, в которой некоторые люди обманывали. И там описано, как они размышляли, почему они обманывали. Евангелие от Матфея, 21 глава. Мы с 23 стиха посмотрим. «И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа». То есть это лидеры народа. Это самые, по идее, святые люди. И сказали, какую властью ты это делаешь, и кто тебе дал такую власть? Иисус сказал им в ответ, Спрошу и я вас об одном. Он знал, что они не ищут истину, они ищут просто, чтобы найти, чтобы уловить его, ищут компромат против него. И их не интересует вообще, насколько он там от Бога, они ему завидовали, они хотели его уничтожить уже давно. Иисус сказал им в ответ, спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какую властью это делаю. Крещение Иоаннова, Иоанна Крестителя, который крестил людей в покаянии. Откуда было? С небес или от человеков? То есть он был пророк от Бога посланный или от людей? Или он сам себе просто придумал, и он не от Бога? Они же рассуждали между собою. Если скажем с небес, то он скажет нам, почему же вы не поверили ему? И мы попадем в глупую ситуацию, мы попадем в униженную ситуацию, люди на нас посмотрят, они увидят, что мы как какие-то непоследовательные, несерьезные, мы не последовали, не почтили Иоанна, мы его отвергли. Нам это невыгодно. А мы же лидеры народа, народ должен идти за нами, мы должны на него влиять. Они о нас будут плохо думать, у нас будет плохая репутация, и поэтому мы не будем получать то, что мы хотим. Мы потеряем тот комфорт, ту безопасность, ту устроенность своей жизни, которую мы очень ценим. А потом дальше думают, а если сказать, что от человеков, как они поистине и думали, они не принимали его как от Бога, не хотели так принимать. Написано, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка. Смотрите, боимся. Они рассуждали, в первом случае они думают, что если скажем, что от Бога, тогда потеряем уважение народа, тогда что-то тоже боимся что-то потерять. Если скажем, что от человеков, как мы поистине думаем, то боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка. На самом деле, вот он момент для старейшин сказать правду. Это люди, о которых вы заботитесь, скажите им правду, если вы так верите. Скажите и объясните, почему вы считаете, что это лжепророк, что это лжеучитель, который разрушает наш народ. Нет, они не хотят это говорить. Они боятся, люди не воспримут на эту истину, на их взгляд. Поэтому мы будем лукавить, поэтому мы будем обманывать, потому что если мы вдруг скажем истину, которая вовсе не истина, но они так думали, то народ это не воспримет, мы потеряем почитание народа, и даже, может быть, свою жизнь потеряем, народ может сбунтоваться и власть у нас забрать, и уничтожить нас и тому подобное. И сказал в ответ, и сказали в ответ Иисусу, обманывают его, не знаем. У нас нет позиции, пока мы не определились, и это неправда. Кстати говоря, старейшины должны иметь позицию, если они хотят помогать другим людям. Они не могут не знать, они должны исследовать. И тут они уже имели все необходимое, чтобы знать. Сказал им и он. И я вам не скажу, какую властью это делаю. Я вам не отвечу. Смотрите, здесь описывается, почему они обманули. Они боялись. Они боялись определенной реакции народа. А реакция народа для них была важна. Это не просто там как-то народ среагировал, а я их не знаю, я из другой страны. Это те, на которых они влияли, те, которых они пытались заботиться, как-то ими там, может быть, управляли или еще что-нибудь. Они боялись реакции народа. Здесь мы можем увидеть два страха. Почему они обманывали? Страх первый – это страх, можно сказать, пред людьми за свое положение в их глазах. Если мы скажем, что он все-таки от Бога, почему непоследователи, нелогично, люди будут обо мне плохо думать. Я боюсь плохого мнения, неудобного мнения людей обо мне. И поэтому я обману. Так ты что, баптист что ли? Ну, ты понимаешь, как бы не совсем, у нас тут как-то вот оно по-другому. Там, ты хочешь в церковь или нет, я не помню, что там десятины сдирают с вас? Не, ну у нас оно как-то это самое, давай я тебе как-то в другой раз, может быть, объясню. Я боюсь, что он будет думать обо мне. Я боюсь, я его не смогу переубедить, что с меня не сдирают десятину. Или там, что я там страшным словом баптист называюсь, или еще каким-нибудь. И поэтому я лучше слукавлю. Как-то один человек не хотел стать членом нашей церкви и впоследствии не стал, ушел из нашего общения, и он мне такой довод говорил, ты понимаешь, вот меня бывает спросят, ты что, протестант получается? А я, если буду членом церкви, уже это будет неправда сказать, что я не протестант. А пока я не член церкви, хотя он протестант, то я еще могу как бы сказать, как, я не помню уже как, но как-то так сказать, чтобы он не подумал, что я протестант, но что я типа нормальный христианин какой-то, не знаю, что он под этим подразумевал. Это лукавство все. Почему это происходит? Нам страшно мнение, что люди изменят свое мнение о нас. Мы боимся за себя. И поэтому мы обманываем, чтобы люди думали о нас так, как нам себя комфортнее или удобнее себя чувствовать. причина, почему у нас есть желание обмануть. Это неправильная, ложная зависимость от мнения людей. Ложь, которая там ниже лежит в этом механизме, это то, что я завишу от мнения людей. Их мнение определяет, кто я. Их мнение определяет мое внутреннее состояние. Не мнение Бога обо мне. Помните, когда-то апостолов арестовали, им сказали, чтобы запретили им говорить об имени Иисуса. А они ответили, кого лучше нам слушаться, кого правильнее слушаться, человеков или Бога? Конечно, Бога. Поэтому мы знаем, что вы, или Иисус в другом месте говорит, не бойтесь тех, которые могут убить вас физически. Но бойтесь, ну скажу вам, кого бойтесь. Бойтесь того, который душу вашу в гиену огненную может вернуть на вечные муки. Вот его бойтесь. И даже если, и тут выбор очень ясный, от кого мы должны зависеть? Чье мнение для нас должно быть более весомым? Но, к сожалению, пока мы не достигли видения правильного Бога, Бог для нас получается в таких ситуациях не более весом, чем люди. Люди красочные, это как такой многосерийный фильм, очень влиятельный, очень эффектный. И потом тут такая черно-белая потрепанная фотография Бога. Ну как я могу выбрать? Вот это все на меня накинется, вся эта лавина. А здесь мнение этих людей. А здесь мнение этой черно-белой поцарапанной фотографии, которая немножко приободряется или обретает какие-то краски только в воскресенье, когда на богослужении. И тут же меркнет часа через два. Нам все равно нужно делать правильный выбор, нам все равно нужно отвергать ложь, нам все равно нужно отвергать зависимость от людей, боясь перед людьми и почитать Бога. Но как нам это сделать? Как эту ложь нам нужно атаковать, когда я завишу от мнения людей? Нам нужно познавать, кто такой Бог. Нам нужно приближаться к Богу, нам нужно видеть влияние Бога, что оно мощнее на мою жизнь, на весь мир и на всю вселенную, на всю историю, чем все люди на земле вокруг меня. Мнение всех людей по сравнению с мнением Бога ничего не стоит. Это пустота. Хотя мы должны думать о том, что люди думают и так далее, Библия об этом говорит, но по сути своей только мнение Бога значимо. Пока мы не победим в своем сердце, в глубине, наше мелочное восприятие Бога, всегда люди будут больше, чем Бог. Мнение людей будет всегда больше, чем Бог. И поэтому реакция людей на меня будет для меня больше значить, чем Бог. Чем реакция Бога на меня. Буквально вчера мы на мужском уикенде слушали одного проповедника, который говорил о сексуальной нечистоте. Он говорит, что пришла к нему одна пара, которая согрешила сексуально. Они не были в браке еще. И он говорит им, вы знаете, кое-кто видел вас. И они очень сильно испугались. Он говорит, это подруги ее видели в общежитии? Он говорит, нет. Что, может быть, это когда мы в машине это делали, может быть, соседи проходили, видели? Он говорит, нет. Может быть, вот в этой ситуации это видели? Он говорит, нет. Ну кто? Ну скажи, кто видел? Что это будет? Он говорит, вас Бог видел. А, Бог. Не, ну это мы знаем. Почему такая реакция? Ну же, кто такой Бог в их представлении? Какое будет влияние? Ну, так, мелочь. А здесь люди могут рассказать, опозориться, выгнать могут с учебы, с работы. Я не получу то, что я хочу от этих людей, я потеряю что-то. Но это же ради Бога. Ну да, ну как бы, ну ты понимаешь, у меня такая ситуация, у меня сейчас особенный период, мне сейчас вот здесь очень трудно. Нет, я ж не то, что против Бога, я ж за Него, я тебе сейчас могу рассказать случай, у меня вот такой случай был, когда я именно Бога выбирал. А тут ты понимаешь, что такая ситуация. Не, ну ты выбираешь здесь не Бога, это неправильно. Тебе легко говорить, у тебя совсем другая ситуация, ты меня не можешь понять. Нет, вопрос же не во мне, вопрос, что Писание так учит, я ж тебе не под себя подстраиваю, я показываю, что Писание. Ну, знаешь, есть разные точки зрения на Писание, и человек может рассказывать еще очень долго, будучи движим страхом пред людьми, будучи движим, что люди, если он им скажет здесь правду, лишат его хорошего мнения о нем, восприятия и так далее, и так далее. Это первый страх, который подталкивает нас, или первая ложь, которая подталкивает нас обманывать. Ложь, когда люди большие, а Бог маленький. И нам нужно познавать истину о Боге и познавать библейскую истину о людях. И произойдет вот этот перевес, когда Бог будет в высоте сиять величественно. И тогда это у нас будет сила побеждать мнение людей. Точнее, наш страх мнения людей. И тогда мы будем угождать Богу. Вот почему это предназначение нашей церкви. являть величие Божие. Если мы не будем его являть, у нас не будет силы слушаться его заповедей. Мы будем слушаться заповедей своих и человеческих, и людских. И второй страх, который мы видим в этом отрывке, это страх пережить боль. Эти старейшины, так сказать, и эти первосвященники, которые лжепервосвященники, лжестарейшины, лжепастыри в народе израильском были, они, здесь 26 стих, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка, боимся их реакции. Совсем чуть-чуть позже реакция народа была такая, что Христа распяли. В других ситуациях люди тоже боялись народа. Боялись то, боли, которую может этот народ им причинить. Может быть, даже смерти. Это еще один из страхов. Мы боимся дискомфорта. Мы боимся или убийства, ну, так, с таким редко мы встречаемся. Но скорее определенной боли, которую нам придется пережить. Пойти из этого угла в тот, по диагонали, и сказать тому брату, что он как-то не так на меня смотрел, задрав нос, выбежал. Он же может раздражиться, наехать на меня, там, я не знаю, что-нибудь как-то отреагировать. И я буду себя чувствовать ущемленным, непочтенным, каким-то глупым, что-то зацепился непонятно за что. И мне будет больно, дискомфортно. Поэтому лучше я не пойду и промолчу. И буду больше доверять своему мнению о том, почему он задравшим носом вышел и прошел мимо меня, не поздоровался. Это реальный дискомфорт. Люди плохо подумают, это дискомфорт, лишат работы, это дискомфорт, я потеряю какие-то деньги, это дискомфорт, придется вот это вечером разговаривать со своей женой, это дискомфорт, если я ей правду скажу, придется с мамой в очередной раз говорить, а она своими переживаниями будет переполнена, а я не удержусь, может быть, и это все дискомфорт. Когда я смотрю фильмы, ребенку своему, вместо того, чтобы он отвязался что-нибудь там сказать ему, придется с ним разговаривать, а я не хочу сейчас это делать. Я ушел, я пришел с работы, я устал, мне нужен отдых, не трогайте меня. Я больше отдыхающий, нежели папа, который поставлен для этих детей, или мама. Мне намного легче ребенку бросить конфетку туда в угол, чтобы он пошел туда и ушел из поля зрения, нежели стать и назидать его, как поступать. Мне намного дискомфортней поговорить со своим ребенком и дать ему, пошлепать его по попе, наказать его. И он будет плакать, и нужно будет потом его утешить вовремя. И нужно, в принципе, провести такое время. А еще люди какие-то увидят, что у меня ребенок там это самое, какой-то беспокойный. Поэтому я ему конфетку, я тебе дам это, только молчи в магазине. Или только вот здесь, извините, закрой свой рот. Ну, мы так не скажем, но мы ему закроем свой рот какой-то подачкой, чтобы перед людьми плохо не выглядеть. Я боюсь мнения людей. Я своего сына лучше буду обрекать на путь смерти. Я лучше буду его сердце подкавливать его похоти, что он с собой управлять потом не сможет. Но мне очень неудобно, что он перед людьми меня позорит. И я этого очень сильно боюсь. И я буду обманывать его сердце. Не буду работать с его сердцем и наставлять его сердце, показывая те нездоровые желания, которые у него есть, чтобы он научился их контролировать. Но я буду подкармливать его другие желания, уводя от этого желания здесь кнопку какую-то нажать, дам ему другое желание, и он просто, как был похотливый здесь, не умеющий собой управлять, так же обманутый, думая, что с ним все окей, побежит к другой похоти. Мне так выгодно, обо мне плохо не подумают. Я боюсь дискомфорта, который принесет мне то, что мой ребенок невоспитанный, то, что мой ребенок здесь заплакал, то, что он еще что-нибудь. И здесь можно приводить примеров уйма. У меня нет времени говорить о работе. У меня нет времени приводить примеры, какие есть в отношениях на работе, где мы работаем. Среди людей, которые все погрязли во лжи, или большинство из них. Здесь много можно говорить. Но я верю, что Дух Святой, Он просто показывает нам, я молился об этом, Он показывал, как эта истина связана с практикой нашей жизни. Итак, как же измениться? Мы об этом говорили последнюю часть проповеди. Нам нужно изменяться по-библейски. И мы посмотрели еще раз схему, которая описывает механизм перемен по Ефесянам. И это же, кстати, 1 Тимофею 4:16. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая спасешь себя и слушающих тебя. Ты понимаешь, у меня есть проблема с ложью, ты вникаешь в учение, а почему у меня эта проблема?» И потом ты задаешь вопросом, окей, моя проблема, я боюсь мнения людей. Какая же истина поможет мне перестать бояться людей? Истина о том, какой Бог великий, какие люди незначительны. Это то, что мне нужно. Эта истина выбивает мой страх перед людьми. И второй момент мы определили. Я боюсь дискомфорта. Какая же истина библейская выбивает этот момент? Какая истина в Библии может дать мне силы идти сквозь дискомфорт, или, извините меня, может быть, иногда обрекать себя на серьезный дискомфорт ради угождения Богу, ради праведности. Во-первых, это же истина о том, что великий Бог. Во-вторых, здесь можно было бы еще посмотреть отрывок Филиппийцам, 1 глава с 12 по 23 стих. Запишите это себе. У меня нет времени уже на это обращать внимание. Филиппийцам, 1 глава с 12 по 23 и 2 глава с 9 по 11. 1 глава 12-23 и 2 глава 9-11. Некоторое время назад я проповедовал на Филиппийцам 1 глава. Может быть, вы можете заглянуть в ту проповедь на сайте. Но во второй главе там написано, что Иисус смирил себя, и потом Бог его вознес. И там написано, дабы перед именем его преклонилось всякое колено, земных, небесных и преисподних. У меня здесь есть кольцо, на котором написан этот отрывок. Это смысл мироздания. Это как закончится история. Христос будет сиять, и все преклонится перед Ним и почтит Его. Не ради того, что Он нам что-то даст, а просто потому, что Он сам по себе величественно достоин преклонения. Не потому, что Он нас облагодатствовал, хотя Он это сделал. Не потому, что Он нам столько благ дал, хотя Он это сделал и делает и будет делать. Но потому, что Он сам по себе достоин преклонения. Мы смотрим на Него, мы видим, какой Он есть, и мы преображаемся, созерцая Его, а не те блага, которые Он нам обещает. Как только мы смотрим прежде всего на благо, и это больше нами руководит, чем созерцание Бога, мы идолопоклоннически используем Бога, чтобы Он нам дал то, что нам нужно. И мы не изменимся. Поэтому созерцание самого Бога дает нам силы идти на дискомфорт. Это то, что написано там в Филиппийцам. Павел говорит, для меня жизнь Христос. И потом он говорит, я счастлив, Бог прославится через мою жизнь. Верю в это. Смертью моей или жизнью. Для меня это не важно. Это важно, он переживал за это. Но когда я смотрю на Христа, что он явит свою величественную славу, меркнет мой дискомфорт. Он не руководит больше мной. Меня пытками уничтожат, убьют, я буду страдать несколько месяцев и потом умру. Да не проблема, если Христос явит свою славу, верю, что явит, как и раньше явит. И поэтому для меня жизнь Христос, поэтому я готов идти через это. И поэтому, будучи в тюрьме, я не теряю радости. И он призывает в этом послании, это самое ободряющее к радости послание, хотя Павел сидит в ужасающих трущобах тюрьмы первого века. Это не наши тюрьмы, это намного ужасней. А он говорит, нет проблем, Христос засияет. Это то, что влечет меня. И даже он мне не даст избавления, неважно. И неважно, что он мне потом даст. Важно, что я люблю его, и он засияет, и это дает мне силы. Это дает мне силы идти через дискомфорт. И последнее. Этот механизм, который мы посмотрели, он призывает нас к двум вещам. Он призывает нас обновиться духом ума нашего, и совлечься ветхого человека и облечься в нового. Обновиться духом ума нашего – это то, чему была посвящена проповедь. Мы посмотрели по-библейски на то, что такое ложь. И мы посмотрели на причины лжи, почему желание возникает. Посмотрели на ту неправду, которая внутри нас, и атаковали ее истиной. А второй момент – это совлечься и облечься, и речь идет о практическом решении. Там есть практический призыв. И, собственно, этот отрывок тоже так говорит. Не говорите больше лжи. Отвергните ложь и говорите истину. Речь не идет о том, когда у вас как-то на сердце ляжет, как-то оно так само созреет, как-то оно само пойдет. Вот было бы неплохо, чтобы так было. Нет, там повелительное наклонение. Говорите, это повеление от Бога. Говорите истину, не говорите лжи. Отвергните ложь, говорите истину. И это призыв к тому, чтобы мы как раз этот момент и сделали. Отложили ветхого человека и облеклись, или одели одежду нового человека, то есть новый образ жизни. Это вопрос решения. И я хочу попросить вас подумать сейчас в какой-то сфере, в какой-то ситуации, в которой вы обманываете. Может быть, или временами, или искушаетесь обман. Примите решение сейчас, что вы скажете лжи в этой сфере, в этой ситуации, или во многих сферах, если вы очень много обманываете, вы скажете лжи вон из моей жизни. И скажете, я буду говорить истину. И я сделаю это практически вот так. Если вам будет очень страшно, вы сядете и начнете этот механизм применять. Вы будете проповедовать своему сердцу. А почему мне сейчас страшно сказать истину? Я боюсь ее реакции. Я боюсь ее отношения. Это очень дискомфортно для меня. Хорошо, значит, мой Бог недостоин этого? Я буду смотреть на Христа, созерцать Его, впечатлиться Его, сказать: Господи, Ты достоин любой жертвы с моей стороны, я пойду и сделаю, как Ты сказал, как бы больно мне ни было. И потом мы увидим, когда мы идем через эту боль, Бог не то что благословляет нас, Он нас засыпает благословениями. Мы на пути жизни, мы обязательно увидим, как Он благословит нас. Но бойтесь того, чтобы быть мотивированными этим. Это унизить Христа. А если не будет благословения, буду ли я слушаться Бога? Конечно, буду. Бог этого достоин. Христос, да преклонится перед Ним всякое колено, и уж точно мое, в каждой ситуации в моей жизни. Он этого достоин. Что даже без благословений, даже без этого, Бог достоин. Но мы знаем, Он благословляет. Хотя не так, как мы бывает думаем, и не тогда, когда мы об этом думаем. Давайте помолимся. Боже, насколько удивительно практично Твое Слово. Самые высокие богословские моменты связаны с нашими сердцами и с нашей абсолютно обыденной жизнью, простейшими вещами. Это не просто какие-то религиозные лозунги. Это понимание сути вещей, Господи. И без этого мы были бы слепцы. Без Твоего Слова мы бы не знали, как двигаться. Мы бы, может быть, и имели какую-то мораль. Даже ложную мораль могли бы иметь. Но не было бы понимания, как измениться. Не было бы силы для этого. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Господи, за то, что у нас есть Библия. За то, что мы живем в такой период христианства, что мы можем иметь свою личную Библию. Мы можем ее исследовать, мы можем с ней работать, Господи. Это такая удивительная благодать для наших сердец. Мы просто таем от благодарности, от удовольствия, от радости, что у нас есть Писание. Господи, мы просим Тебя благодати Твоей для нас, которую Ты уже нам подал через Твое Слово, и подавай еще, Господи, нам, чтобы нам отвергнуть ложь и говорить истину. Господи, я знаю, что некоторые люди годами, некоторые практически всю свою сознательную жизнь привыкли обманывать и не привыкли говорить истину. Не привыкли говорить истину Твою, но пустые слова говорят постоянно. Боже, пожалуйста, благослови. Это путь жизни, когда мы говорим истину. Это путь лжи, когда мы отвергаем. Это путь жизни, когда мы отвергаем ложь. Благослови, Господь, нас. Благослови каждое сердце, которое здесь. Каждую семью, каждого родителя, который здесь. Каждого подчиненного и каждого начальника, который здесь. Студента или учителя. В любой нашей ситуации дай, чтобы Ты сиял в наших сердцах. И эта истина бы выбивала всю ту ложь, которая производит желание обманывать. Ради Твоего святого имени молимся. Аминь.